Вода на поверхности теплая, зато она холодна внизу, там, где ноги почувствуют ее течение, увлекающее тебя к камням, около которых образовались водовороты. Но ты с легкостью можешь переставлять ноги, если, конечно, весишь больше птичьего пера. И эта вода будет омывать тебя, твою кожу, волосы, промежность. При этой мысли разгоряченное тело Гаррити затрепетало. 80. Пора раздеваться до трусов и залезать в гамак на заднем дворе с хорошей книгой в руках. Может быть, уснуть. Однажды он затащил Джен в гамак, и они лежали там рядышком и покачивались, пока его пенис не превратился в продолговатый горячий камень, торчащий внизу живота. Джен как будто не имела ничего против. 80. О, Христос всемилостивый! 80 градусов. 80. 80, 80, 80. Повторяй, пока это слово не лишится смысла, пока оно не уйдет.
«В жизни мне не было так жарко», — прогнусавил Скрам.
Его широкое лицо побагровело, и по нему стекал пот. Он расстегнул рубашку, обнажив волосатую грудь. Пот лился ручьями. «Застегнулся бы ты», — посоветовал ему Бейкер. «Когда солнце начнет заходить, простудишься, и тогда тебе плохо придется».
«Жара проклятая», — проговорил Скрам. «Я весь горю».
«Будет дождь», — заметил Бейкер. «Обязательно должен быть».
«Никто никому ни хрена не должен», — сказал Колли Паркер. «В жизни не видел такого поганого штата».
«Если не нравится, почему домой не идешь?» — ответил Гаррити и глупо хихикнул.
«Да заткнись ты, задница».
Гаррити отпил немного из фляги и заставил себя не пить больше. Ему не хотелось, чтобы у него начались судороги от воды. В таком случае ему конец. У него однажды такие судороги были, и одного раза с него достаточно. Он помогал тогда ближайшим соседям, Элвилам, косить сено. На чердаке сарая Элвилов стояла адская жара, а они перетаскивали туда по пожарной лестнице здоровенные 70-фунтовые тюки сена. Гаррити совершил тактическую ошибку. Выпил целых 3 ковша ледяной воды, которую им принесла миссис Элвилл. Вдруг его грудь, живот, голову пронзила дикая боль. Он поскользнулся на тюке сена и рухнул с чердака вниз, в кузов грузовика. Мистер Элвилл поддерживал его мозолистой рукой, когда он перелезал через борт и прыгал на землю, ослабевший от боли и стыда. Его отослали домой, его, мальчика, провалившего один из первых экзаменов на право считаться мужчиной. К рукам прилипла сенная труха. Сено застряло в волосах. Он брел домой, и солнце поджаривало его и без того обожженный затылок. Он содрогнулся, и тело вновь ощутило волну жара. Начинающаяся головная боль уже выглядывала из зрачков. «Как же легко отпустить веревку!» Он посмотрел на Олсона. Олсон здесь. Язык почернел, грязное лицо. Глаза слепо смотрят вперед. «Я не такой, как он. Боже правый, я не такой. Ради всего святого, я не хочу умирать таким, как Олсон».
«Этот год у всех поубавит гонора», — печально сказал Бейкер. «Мы не дойдем до Нью-Хэмпшира. Могу хоть на деньги спорить».
2 года назад был дождь со снегом», — сказал Абрахам. «А они перешли границу. Точнее говоря, 4 из них».
«Да, но жара — это другое», — возразил Йенсен. «Когда холодно, стараешься идти быстрее, чтобы согреться. А когда жарко, идешь медленнее и застываешь. И что делать?»
«Где справедливость?» —
сердито рявкнул Колли Паркер.
Почему бы не проводить эту сволочную прогулку где-нибудь в Иллинойсе, где местность ровная?
— А мне Мэн нравится, — прогнусавил Скрам. — Чего ты столько ругаешься, Паркер?
— А ты почему все время сопли вытираешь? — огрызнулся Паркер.
— Потому что я такой, вот почему. Есть возражения?
Гаррити посмотрел на часы, но они, оказывается, остановились в 10:16. Он забыл их завести.
«У кого есть часы?» — спросил он.
«Дай посмотрю».
Пирсон искоса посмотрел на свои часы.
«Полчаса до полной задницы, Гаррити».
Все рассмеялись.
«Скажи, сколько времени?» — сказал Гаррити. «Мои часы остановились».
Пирсон опять посмотрел на часы.
2:03.
Он взглянул на небо.
«Это чертово солнце еще долго не зайдет».
Солнце злобно взирало на идущих поверх деревьев. Оно покинуло зенит, но тень деревьев еще не легла на дорогу и ляжет не раньше, чем через час. Гаррити казалось, что с южной стороны, на горизонте, он различает темно-багровую грозовую тучу, но, возможно, он всего лишь принимал желаемое за действительное. Абрахам вяло обсуждал с Колей Паркером достоинства четырехствольных карабинов. Все прочие, судя по всему, не были расположены к разговорам, поэтому Гаррити в одиночестве шел вдоль обочины, время от времени помахивая зрителям, а чаще не обращая на них внимания. Идущие шли теперь более плотной группой, нежели прежде. Лидеры находились теперь в поле зрения пелетона, двух высоких загорелых парней. Вокруг пояса у обоих были повязаны черные кожаные куртки. О них говорилось, что они якобы любовники, но Гаррити верил в это так же, как в то, что луна сделана из сыра. Ничего женственного в них не было. Судя по виду, оба они нормальные, вполне симпатичные ребята. Впрочем, это еще не доказывает, что они не голубые. А если и голубые, то ему, Гаррити, нет до этого никакого дела. Но следом за ребятами в кожаных куртках шел Баркович, сразу за ним Макфрайс, не отрывающий взгляда от спины Барковича. Из заднего кармана Барковича все еще торчала желтая непромокаемая шляпа. Гаррити не показалось, что Баркович ломается. На самом деле, подумал он с горечью, выдыхается как раз Макфрайс. Позади Барковича и Макфрайса шла группа из 7 или 8 мальчиков, представлявшая собой некое случайно составившееся сообщество, постоянно видоизменяющееся, постоянно теряющее своих членов и принимающее новых. За этой группой шла еще одна, поменьше. Затем Скрам, Пирсон, Абрахам, Паркер и Йенсен. Команда Гаррити. Неподалеку от старта с ними были и другие. Но теперь Гаррити едва ли вспомнил бы их фамилии. За этой группой двигались еще две, а кроме того, всю колонну пронизывала нить одиночек. Несколько человек, подобно Олсену, были предельно измучены и впали в кататонию. Другие, подобно Стеббинсу, явно не нуждались в чем бы то ни было обществе. И почти на всех лицах отпечаталось напряженное, испуганное выражение, которое Гаррити теперь так хорошо знал. Карабины нацелились на одного из одиночек, привлекших внимание Гаррити. Это был невысокий, коренастый парнишка в истрепанной зеленой шелковой куртке. Гаррити припомнил, что последнее предупреждение — было вынесено этому парнишке с полчаса назад. Он бросил на карабины быстрый, настороженный взгляд и ускорил шаг. Дула карабинов тут же потеряли к нему интерес, по крайней мере, на время. Гаррити ощутил внезапный и необъяснимый душевный подъем. До Алттауна, до следующего островка цивилизации, если место, где есть мельница, обувная фабрика и фабрика по производству каноэ можно назвать островком городской цивилизации, Теперь оставалось немногим больше 40 миль.